Шри Сиддханта Шикхамани, Шри Шива Йоги Шивачарьи.
Когда познан сам Шива, кто же станет стремиться к другим божествам? Получив огромное богатство, кто будет просить у других осколки стекла? Обретя блаженство Шивы, кто станет прибегать к другому? Кто же погонится за миражом, оставив нектар вод Ганги?
Шива, Дататрия. Это одно в той традиции, которой мы следуем. Одно трансцендентальное сознание. Когда мы поем арати Дататрии, там есть слова, это сам Шива. Так его лила проявляется в форме Дататрии. Брахман, абсолютная реальность, проявляет себя во Вселенной как Пракрити. Пракрити сама не способна творить, но она является отражением Абсолюта, и, будучи им оплодотворяем, обретает этот потенциал. Сам Брахман не творит, но Пракрити, насыщаемое, им может это творить. Тогда появляются божественные существа, божественные силы, и они являются Чидабхаса, отражением Абсолюта, его лучами. И когда Абсолют отражает себя в причинном мире, он становится Ишварой. Вот такое измерение, целое, которое создается Ишварой, в котором Ишвара отражается, называется Праджня. Причинный мир, бесформенный мир чистого сознания. Когда Абсолют отражается в астральном мире, это называется Хираньягарбха. То есть Брахма, отраженный в астральном мире, представляется в виде золотого зародыша мироздания, как Хираньягарбха. А само измерение называется Тайджас, сияющее измерение. Наконец, в материальном мире все творение называется Вишва, а божество материального мира Вайшванара. То есть совокупность всех живых существ. Вот. Если собрать все тела всех живых существ, это одно тело божества. Сами они не существуют по себе, они, конечно, думают, что они сами по себе существуют. Но у божественных существ своя точка зрения. Они говорят, да вы мои клетки просто. Что там вы о себе надумали, это как бы ваши трудности. Совокупность всех душ в астральном мире это тайджас, измерение тайджас, совокупность всех душ и существ в причинном мире, измерение праджни. И Ишвара, и Хираньягарбха, и Вайшванара это одно, как божества, но разные эманации в разных ипостасях, в разных измерениях. И души, тела и души в физическом мире, астральным и причинам это одно. Одно в том плане, что они одно со своими творцами. И они одно в общем смысле. И вот когда мы понимаем это единство, можно сказать, мы понимаем природу Шивы, понимаем природу Дататрии. Когда мы это понимаем, нам нет нужды искать что-либо другое. Потому что даже если мы найдем его, оно будет все равно то же самое.
Как же могут устранить для людей тьму сансары другие божества, похожие на светлячков, без помощи Шивы, который подобен Солнцу? Тот, кто пойман кругом перерождений, должен обратиться к Шиве. Что толку от других божеств, Брахмы и прочих? Птица Чакора, страдая от жажды, смотрит лишь на Луну. Зачем ей смотреть на звезды?
Когда превозносит других божеств, одних божеств, в отношении других, имеется в виду, то центральное божество рассматривается как Брахман Абсолют, а другие божества рассматриваются как эманация. Всегда в этом смысле надо толковать. Не то, чтобы между ними были какие-то противоречия. Всегда центральное божество рассматривается как Абсолют, и именем божества называется Абсолют. А именами других божеств называются божества гун, божества периферии, существа, наделенные определенными функциями поддержания природных элементов и прочее.
Шива – единственное прибежище тех, кому нужна защита. Всеведущий Шива устраняет все недостатки существ, укушенных змеей сансары. Когда восходит знание Шивы, начинает сиять высшее счастье. Просветленный йогин, ум которого привязан к этому, получает удовольствие лишь в этом.
Знание Шивы не имеет имени, не имеет формы. Лишено субъекта и объекта. В знании Шивы тхьея, тхьята и тхьяна – три аспекта. То есть состояние медитации, медитирующий и то, на что медитирует, представляются одним. И остается только аспект тхьея. Тхьея означает направленность на Брахмана. Без того, кто медитирует. Знание Шивы трансцендентно, недвойственно. Поэтому здесь Шива тождественен к ведантическому Брахману Упанишад. В тантре это Шива или Дататрия. В веданте это Брахман. По сути это одно.
Поэтому тот, кто всеми стараниями принял прибежище в Шиве, получает бесконечное счастье и радуется, умом ни на что не отвлекаясь. Так заканчивается стхала, нашедший прибежище. Стхала устранения тьмы.
Когда мы начинаем принимать прибежище, мы принимаем его в святых. В святых существах, в линии передачи, в Иштадевате, в гуру, в святых божествах. Но в конце концов, за святыми древоприбежищами мы должны обнаружить абсолютную реальность. И принять прибежище в этой абсолютной реальности. Когда мы принимаем такое прибежище, это также называют единое самое созерцание. Принятие такого неразрушимого прибежища – это следствие принятия начального прибежища. В конце концов, приняв такое прибежище в духе единой Самайи, мы должны реализовать измерение полной недвойственности и узнать это прибежище как самого себя. Самоузнавание заканчивается самопоклонением. Но в процессе самоузнавания и самоотдачи эго исчезает. Поэтому нельзя сказать, что это эго-йога поклоняется самому себе. Это ошибочно было бы. Эго-йога должно раствориться уже на стадии самоотдачи, на второй стадии. И самоузнавания уже эго нет, А что происходит? Абсолют узнает сам себя. Бог сам себя узнает в теле человека. Не сразу, постепенно это происходит. Процесс самоузнавания, он подобен удалению пыли с зеркала. Ее невозможно удалить сразу, потому что пыли вместе с кармабхалами налипло очень много. И даже когда мы реализовываем понимание в абсолютном воззрении, оно со временем проявляется в нашем созерцании, в нашем поведении. Но здесь больше нет эго. Брахман, как росток, пробивается через каналы, через сознание, через пять кош йогина, чтобы узнать целиком самого себя. И такое узнавание есть путь эволюции для человека и для всего человечества. Когда Абсолют прозревает сам себя в теле человека, Бог прозревает себя в теле человека. Меняет татву, меняет сознание, меняет тело человека, а человек, его ложная идентичность тоже претерпевает изменения. Человек меняет идентичность, меняет сознание, структуру пран. В конце концов, он меняет свой статус человека на садху, джняни, ситха и девату. Как сознание он утверждается в абсолюте, но как энергия он постепенно тоже созревает по линии энергии. То у него тело человека, то тело ситха, то тело деваты. И для энергии всегда есть восходящая эволюция, стадии восхождения, иерархия. В отношении абсолюта можно сказать, нет никаких стадий в абсолютном воззрении. Нет никакого того, кто бы эволюционировал. Нет процесса эволюции, потому что нет процесса времени, нет процесса субъекта-объекта. Это будет правильно. Но в отношении прокрити, материальной энергии, шакти такое сказать неправомерно, потому что шакти всегда связано прокрити с двойственными категориями, для которой присущи эволюция, стадии, ступени, иерархия. Таким же образом, человек обладает двоякой природой. Та часть природы, которая относится к Шиве, она... Однажды, будучи узнанной, не эволюционирует. Она просто углубляется в самом себя. Но его тело, его пять кож, то, что состоит из прокрити, его познающее сознание, чит, вот они эволюционируют. И человек проходит вот этот путь от человека к садху, джняни, ситху, девати и махадевати. И эволюция этого пути... Она описана в учении 16 кала. И нам всем предстоит эволюционировать до измерения Брахмы. Это очень долгий путь эволюции. И когда говоришь адвайтистам об этом, они так расстраиваются. Они не хотят верить в это. Очень приятно пребывать в воззрении и говорить, ничего нет, ни субъекта, ни объекта, все отлично. Не хочется связываться снова с материей. Материя несет такой печальный опыт, опыт страдания, обусловленности. Но в недвойственном воззрении материя не является авидией. Она является майей, да, тонким покровом, но не авидией. Авидия несет забвение абсолюта. А в недвойственном сознании та же прокрити выступает в другой роли. Она является майей, световым покровом и чем-то игровым, чем можно управлять, с чем можно не отождествляться. То есть отношение к прокрити у богов, у людей разное. И вот такая эволюция, она продолжается. Эволюция вплоть до становления Брахмы. Но в воззрении уже эволюционирующего нет. Да, прокрити эволюционирует, но самого эволюционирующего нет.
Когда темные, связанные с тамосом состояния, устранены учителем, который наслаждается высшим счастьем близости с Шивой, такой йогин зовется устранившим тьму. У того, чье знание смешано с тьмой, с гуной тамос, развития нет. Лучшие из мудрецов говорят, что чистота ума, сатва гуна, это священный инструмент йоги знания. Джняна-йоги.
годы уходят у йогина на то, чтобы просто утвердиться в сатвагуне. То есть, когда он все узнал, выучил, он обнаруживает, что дело теперь не в интеллекте, а в качестве энергии, в качестве ума, из которой состоит его ум. И это больше не касается абстрактного, философского знания, это касается его самого. И что какие бы знания ни были, если в нем самом что-то не изменится, это не станет настоящим знанием. В дхарме вы не можете быть философом оторванным, философия не может быть оторвана от вашей жизни. В мирской жизни можно быть за кафедрой на философском факультете превосходным преподавателем, а самим для себя быть кем угодно, никому это не интересно. Но в жизни садху твоя философия и твоя жизнь должны сплавиться и стать чем-то одним. И вот ты можешь претендовать на знания, когда ты начинаешь изменять свой ум, усмирять его в сторону сатвы. И сатва пропитывает тебя. Ты покоряешь тамас и раджас. И вот 12 лет русскому человеку уходит на эту простую вещь. Индийскому человеку, я не знаю, там другая совсем ситуация, другие кармы, праны. Индийский человек, он с детства воспитывается в определенном видении и культуре. Ему не надо рассказывать, кто такой Шива, Дататрея, кто такой гуру. У западного человека вообще воспринять принцип гуру иногда очень трудно или невозможно даже. Он просто вот на этом уже останавливается. В культуре нет. Нет доверия, нет почтения как к самому принципу. Воспитание другое. Принцип божества осознать вообще сложно. И вот эта культурная разница, она дает такой феномен. Западные люди с удовольствием изучают философию адвайты. Все, что касается абстрактных вещей. Они иногда даже знают их лучше, чем индусы. Но когда дело доходит до конкретной жизни, конкретных отношений, конкретного пути, они делают настолько такие детские, дилетантские ошибки, что вот философия мне помогает даже. И вот надо делать эту поправку на особенности передачи дхармы. Очень важно воспитывать культуру сатвичного мышления. Вот в странах ведической культуры эта культура на десятки тысяч лет воспитывалась. Даже не сотни, а десятки тысяч лет. Культура сатвичного мышления. В странах другой традиции этой культуры просто не было. И вот как передать культуру сатвичного мышления при проповеди, при миссионерстве. Надо следовать наставлениям святых и наставлениям вед или наставлениям тантр, которые говорят, надо бережно хранить знания, надо уважать его и надо передавать тем, кто делает то же самое, кто уважает знания, кто хранит его. То есть не передавать тем, кто не готов воспринимать эту культуру мышления. Другими словами, передавать только через самая. Через уважение дхармы. В древности учителя делали отбор учеников. При миссионерстве это делать затруднительно. Но у нас есть другие возможности. Мы можем говорить об этой культуре перед тем, как рассказывать о дхарме. Мы можем как бы задавать необходимые системные требования. Что если дхарма это такая программа с большими возможностями, которую вы можете загрузить в свой мозг и пользоваться ею всю жизнь, то к ней нужны определенные системные требования. Если их нет, эта программа работать не будет, и она не приведет вас к желаемому результату. И вот распространять культуру сатвичного мышления, показывать, как надо относиться к садху, почему надо садху уважать, независимо от их качеств, как статус, как принцип, как относиться к гуру, как относиться к дхарме, как относиться ко всем живым существам, как приветствовать, как правильно общаться, что вообще-то предназначение души – любить всех живых существ, видеть них божественное. Вот с таких совершенно детских азов надо начинать подход к дхарме очень аккуратно, очень осторожно, и спрашивать как бы каждый шаг, понятно или непонятно. Проверять, усвоено или нет. Если не усвоено, возвращаемся сначала, начинаем. Это принципы, это требования дхармы сама. Не усвоено, не можем дальше идти, просто не можем. Мы никаких анутары махама и санкальп тройных, никаких иллюзорных тел, никаких тандрийских теургий, никаких ачинти абхеда, абхеда татв пратибимбават. Это все бесполезно.
Все же хотят сразу высшим.
Да, да. Вот, с самого начала надо усваивать просто уважительное отношение к дхарме. Чувство священного, чувство сакрального, чувство уважения. И при том учить это не испытывать где-то в заоблачных далях, а в повседневности, что самое сложное, в поведении, там, в отношениях, вот в повседневной жизни. Это не значит, что надо себя сковать, как-то какими-то жесткими правилами действовать. Чувство священного, сакрального в тантре, в санатанадхарме, оно очень органично вплетается в жизнь. Оно очень естественно. Вы никогда не сковываете себя, это все изнутри, это не внешнее. Поэтому существуют различные правила, например, и в буддийских традициях тоже. Нельзя передавать дхарму людям, если они стоят. Или если их голова там чем-то покрыто. Ну, если, в общем, они не настроены воспринимать дхарму. И находящимся там в неуважительном состоянии. Существуют определенные такие рамки, предписания, как надо передавать дхарму.
Спокойствие, сдержанность, способность к развлечению, отсутствие привязанности, чувство полноты, непрерывная медитация, умение прощать, богатство сострадания, вера, рожденная из правды, преданность Шиве и высшее чувство справедливости – все это, друзья, познание Шивы.
Итак, дхарма работает в определенной культуре, в определенном типе цивилизованности, в определенном типе интеллигентности. Это все называется ведическая культура. Это широкое понятие, но можно его охарактеризовать как сатвичная культура. Как только атмосфера, окружение, культура выходит из состояния сатвы, дхармы перестают работать. Идут сбои. Сбои не в самой дхарме, а в самом видении. Потому что в раджасичном видении человек воспринимает религию иначе. Раджасичное видение связано с эго. Видя дхарму, человек желает пользоваться дхармой в своих эгоистичных целях. Видя миссионера, человек видит, желает использовать то, что он получает от него, но не желает сам меняться, он не желает впитывать дхарму. Итак, сатвичная культура, она не может быть ведь создаваться вовне, если ее нет внутри. Поэтому сатвичность надо воспитывать самому в себе, тем, кто передает учение. Что значит сатвично думать? Что значит сатвично говорить? Что значит сатвично действовать? Что значит сатвично строить отношения, что значит сатвично относиться к дхарме? Сатвично проявляться, есть сатвичный просад, воспринимать сатвично. И как быть сатвичным на фоне раджаса? Как взаимодействовать с раджасом сатвично или с тамасом? Вы же полностью не исключите их. Природа ведь из трех гун состоит, не из одной. Все равно три гуны есть, но вы должны какую-то тактику выработать по взаимодействию с раджасичными, тамасичными энергиями, при этом не утрачивая сатвичность. Если вы... И что такое сатвичность? Сатвичность — это сияние абсолюта, это светоносность. Внутренний свет благодати, так можно назвать. как воспринимать жизнь и проявляться через божественную благодать. И вот способность быть в такой сатвичности начинается с усмирения ума, искреннего желания всем живым существам блага, с практики четырех бесконечных. То есть четыре бесконечных — это истинная практика воспитания сатвичности. И вот если у нас есть такая мотивация, если она зарождена, а если ее не если она не зарождена, ее надо обязательно зародить. Потому что все святые советуют ее зародить, хотя бы на ментальном уровне, с тем, чтобы она затем проникла в сознание, то со временем вы сможете утвердиться в такой сатвичности.
Великий йогин, который обладает этими качествами, славится как сатвичный. Как могут слоны страсти, гнева, великого заблуждения, высокомерия, зависти и жадности устоять перед львом знания Шивы? Где бы и что бы ни отвергал человек в этом мире, воплощении Шивы, он отвергает самого Шиву. Знай, ум такого человека охвачен гуной раджас.
Само по себе отвержение, оно связано с привязанностью. Без привязанности не бывает отвержения. Вот эта пара, рага и двеша, они вместе. Без отвержения нет привязанности. Без привязанности не будет отвержения. Если у вас нет привязанности, что вы будете отвергать? Если у вас нет отвержения, вы во всеприятии, к чему вы привяжетесь? Это пара. И вот когда человек отвергает, живет в этой паре, это значит, он действует не из источника, не из центра, а из двойственных представлений ума. Вот прокрити в форме авидии, то есть тамасично-раджасичной прокрити, присущи приятию и отвержению. И вот пребывая в таком измерении, человек действительно отвергает самого Шиву. Вот ради такой работы сознания он отвергает абсолют, что внутри. Абсолют ничего не отвергает. Даже есть у греческих философов поговорка: не отвергай никакого состояния в мире. Что это значит? Пребывай за пределами приятия отвержения. А что там за пределами приятия отвержения? Там уже начинается трансцендентная категория, безвыборочное осознавание, обнаженное осознавание, безоценочное присутствие. Там сознание имеет совсем другие характеристики. Они все связаны с созерцательными бхавами. Брахма, Ахам, Бхава, присутствие — это совсем другой уровень парения вообще. Вы же не встретите человека в городе, как бы, с которым поговорить можно о безоценочном присутствии, обнаженном осознавании и безвыборочном осознавании, так? Если вы его встретите, это будет или садху мощный, или святой. То есть весь мир он построен на определенном слое сознания. Но именно поэтому и текст говорит: тот, кто пребывает в таком сознании, он отвергает Шиву внутри себя. Это значит, йогин должен разобраться с приятием и отвержением и утвердиться в таком осознавании, которое выше приятия и отвержения. Он должен вычленить его в себе и сделать его новой основой. Поэтому терпение, терпимость, толерантность, сострадание — все это воспитывать и воспитывать нужно йогину.
Тот, кто ненавидит весь мир, кто всегда самонадеян, кто полон лживых идей, тот считается тамасичным, подверженным гуне тамас. У деревьев привязанности и неприязни корни тьма неведения. Их нужно постоянно рубить топором знания Шивы. Когда у великих Шива-йогинов рождается знание Шивы, сияющее как тысячи солнц, откуда взяться влияние тьмы, тамаса? Так заканчивается стхала устранения тьмы. Стхала руководства. После того, как устранены остатки тьмы, поддерживающие сансару, человек получает знание, которое зовется руководством – нирдеша. Именно гуру открывает воплощенным существам высшую сущность – татву. Кто же, кроме солнца, способен рассеять тьму? Без достигшего совершенства гуру, как остановить круг перерождений? Как же вылечишь болезнь без врача, сведущего в методах лечения? Того, кто может мощью своей мудрости, своей духовной силой, очистить зеркало разума, загрязненное невежеством, именуют истинным гуру. Когда обретен мимолетный взгляд учителя, обладающего внутренним восприятием Шивы и достигшего освобождения при жизни Дживан-мукта, что же недостижимо в мире? Воистину, трудно обрести в этом мире гуру, который подобен древу желаний, который воплощает сострадание, который полностью погружен в состояние недвойственности с Шивой.
В светском, индийском, религиозном таком обществе гуру, так же, как и в древности, воспринимают как драгоценность, исполняющую желания. Но воспринимают часто буквально, как драгоценность, исполняющую их мирские желания. То есть гуру часто в традиционном индийском ведическом обществе это такой как бы святой, добрый дедушка, к которому все ходят. Там, если надо замуж выдать дочку, посоветоваться, проблему решить какую-то, благословение получить, вот он. Занимается вот так. Мало кто, если не садху, задает вопросы именно об освобождении. В тантрийской традиции ситхов немного иначе. Потому что ситхи, они отделяют себя от общества. Они не живут заботами людей, если только специально такую миссию не берут, ливу. И гуру в традиции ситхов приходят именно за мокшей, за освобождением, за Богом. И больше ни за чем. Ни за материальное, ни за покрытие. Гуру джняни приходят за джняной. То есть тоже за мокши, посредством джняни. Гуру бхакти приходят за бхакти. За преданностью и любовью к Богу. И когда мы приходим к гуру за мокшей, за джняни и за бхакти, считается это правильная мотивация. Когда человек приходит за какими-то другими вещами, считается, ему надо мотивацию свою углублять, развивать, пока она не станет правильной.
Как молочный океан среди семи океанов, как Сумеру среди гор, как солнце среди небесных тел, как Каустубха среди драгоценных камней, как сандаловое дерево среди деревьев, как Шанкара среди богов, так и гуру, погруженный в Шиву, выделяется среди обычных учителей. Так заканчивается стхала – руководство. Стхала – устремленность. Как говорят следующие люди, устремленность – шила. Это искреннее сильное стремление познать сущность Шивы. Тот, кто обладает этим желанием, благодаря наставлениям благородных наставников, тот зовется обладающий устремленностью – Шилин. Мудрые говорят, что устремленность – Шила – это устойчивость в преданности Шанкаре, Параматману, Господу, устраняющему страдания преданного. Устремленность – Шила – это знание того, что Шива и Атман человека едины. Это погруженность в созерцание Шивы и горячее стремление достичь Шивы, чтобы стать единым с ним.
Шанкара описывает устремленность в форме мумукши Вивека Чудамани. И он примерно ее описывает так, что йогин так взывает. «О, когда же придет ко мне освобождение от сансары, о Боже!» То есть, мы, если представим такого йоги, он такой плачет, делает поклоны, молится. Вот это устремленность внешнего плана. Но когда мы анализируем путь познания Веданте, путь Джняни или путь Сиддхов, эта устремленность, она двояка. С одной стороны, это процесс Джняны, он такой более отстраненный, более прохладный, но очень сосредоточенный. Внутренняя тапасья, внутренняя аскеза, никаких эмоций, никаких метаний. Вечара, 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 вечара утром, вечара днем, вечара ночью перед засыпанием, вечара по пробуждении, вечара средней ночи, вечара во сне, вечара всегда, вечара при еде, вечара при ритуалах, вечара при работе, при разговоре, вечара всегда, вечара везде, без вечара никогда и никуда. И такая вечара перерастает в созерцание. Созерцание перерастает в устойчивость, в самоосвобождение и в самоотдачу. И такая устремленность тогда становится самоотдача, самоотдача, самоотдача. И другая линия – это преданность. Преданность утром, преданность вечером, преданность днем, преданность на завтрак, преданность на обед, преданность во время сутры, во время баджан-мандалы, во время работы, во время еды, в служении, в ретрите, медитации, преданность в начале ретрита, преданность в середине, преданность в конце ретрита. Сюда и входит и шаранам прибежище, и гуру-йога, и поклонение. И когда сочетается преданность и вечера, и созерцание, это приводит к самоотдаче. И вот такая истинная устремленность, она сливается в такую единую песнь любви, преданности и самоотдачи Богу. Когда она с утра до вечера становится главной, доминирующей бхавой для йогина. Иногда он делает акцент на созерцательной практике джняны, иногда на поклонении, но все это идет вместе. Это традиция ситхов пути сахаджияны. Традиция ситхов тантрийских, самых сильных тантрийских линий передачи.
Йогин, который обладает этими качествами, обладает устремленностью, шилой. Тот заслуживает устремленности, шилы, в ком устойчиво равнодушие к любому знанию, кроме знания шивы, чьи мысли и побуждения – привязаны лишь к Шиве. Прославляемые всеми добродетели преданной жены вызваны ее любовью к мужу. Также и добродетели преданного вызваны его любовью к Шиве.
И вот такая любовь и преданность, в ней нет чего-то такого выделяющегося, в ней нет никакого раджаса, никакой экзальтации. То есть, напротив, в традиции ситхов любая экзальтация, ну, где-то показатель там, неочищенности ума. В ней нет ничего такого вычурного, кидающегося в глаза, потому что вся работа происходит внутри, а внешнее поведение сознания проявляется спокойно, сдержанно. Но внутри такая самоотдача, преданность и вечера, они нарастают день ото дня, как восходящее солнце. И это восходящее солнце, оно становится постоянным центром притяжения для йогина. И вот его любовь, его преданность к Богу становится всеми его заслугами и всеми его качествами. Постепенно она перерастает в бхава-самадхи.
Как для женщины позор служить кому-то, кроме мужа, так и для благословленного преданного Шивы служение другому Богу, кроме Шивы, есть бесчестие.
Как это рассматривать? Если под Шивой подразумеваем абсолют, а под термином «другой Бог» подразумеваем энергию плана пониже, то, конечно, нельзя менять абсолютно более низкое двойственное восприятие. Когда идет поклонение там, божествам планет, божествам элементов, и вы не видите в божестве планет, божестве элементов Бога Абсолюта, а вы видите только функцию. То есть видеть функцию в том, что является Абсолютом, видеть что-то маленькое, это неприемлемо для йогина. Но через любое божество можно поклоняться Абсолюту. Если правильное умонастроение. бхакты в двойственном понимании, они могут истолковать этот текст иначе. Но мы толкуем именно так. И это важно для нас принципиально.
К чему многословие? Святые говорят, что устремленность Шила – это сосредоточенность на познании Шивы, как собственного «я». А такой человек зовется обладающим устремленностью. Тот, кто сосредоточен на осознании единства своего атмана и Шивы, чья воля тверда, кто сдался на милость Шивы, Господа миров, и кто украшен устремленностью к одному лишь Шиве, тот зовется единый Шивой. Шива Айкью Яван. Так заканчивается стхала «Устремленность».